Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Очередной выпуск новостей представит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Черном море в районе падения самолета армянских авиалиний зафиксированы сигналы его бортовых самописцев. В Тайшетском районе Иркутской области идет эвакуация из зоны паводков. Вице-президент США Дик Чейни подверг критике Россию за отход от демократических ценностей. В Черном море в районе падения самолета армянских авиалиний зафиксированы сигналы его бортовых самописцев. Французские специалисты по сигналам радиомаяков определили примерное местонахождение черных ящиков. Квадрат 5 на 5 километров, сообщили в МЧС.
Улавливают слабые сигналы французскими специалистами и есть засветки на мониторах гидролокаторов. Что это такое, пока это не определено, это будут определять специалисты после окончания обследования на районе.
Сообщил заместитель главы МЧС России Геннадий Короткин. В районе Сочи продолжаются поисковые работы. Найдены тела 48 погибших из 113, находившихся на борту. Эксперты из правительственной комиссии пока не выдвинули определенной версии случившегося. Параллельное расследование ведет Генпрокуратура.
Большая работа проводится сегодня по обнаружению черных ящиков, без которых нам очень сложно будет установить конкретную причину. Задействовано у нас 19 следователей. Расследование ведет непосредственно аппарат Генеральной прокуратуры во главе с начальником по расследованию особо сложных дел.
Сказал генпрокурор России Владимир Устинов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Путин распорядился провести расследование в кратчайшие сроки.
Надеюсь, что в короткие сроки расследование, несмотря на сложности, связанные с получением информации о черного ящика, который, надеюсь, будет найден, все, что можно будет сделать, следствие должно будет сделать для того, чтобы прояснить истинные причины катастрофы.
Сказал президент России. В Тайшетском районе Иркутской области идет эвакуация из зоны паводков. Наводнение угрожает селам верховья реки Бирюса. В прошлом году здесь был буквально смыт поселок Патриха. В Алтайском крае продолжается подъем уровня воды в реке Оби. Подтоплены сотни приусадебных участков, в том числе в черте Барнаула. В Бийске подтопленными остается свыше 1300 домов. В Махачкале около 500 работников завода «Авиаагрегат» перекрыли улицу в знак протеста против строительства на территории предприятия торгового центра, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Поводом для акции послужило решение махачкалинской администрации трехлетней давности. Согласно ему, 500 квадратных метров заводской территории выделяется под строительство трехэтажного торгового центра. Выполнять постановление сегодня приехали строители и новые владельцы. Зона конфликта – это транспортная площадка и три десятка деревьев, примыкающие к единственным воротам предприятия. Представители администрации и строители ретировались, как только народ из цехов повалил на улицу. Рабочие заявляют, что не разойдутся, пока постановление администрации не будет отменено. В Дагестане до сих пор не принят закон о разграничении госсобственности на землю. Завод и заводская территория – это собственность федерального центра. Но поскольку разграничение официально не зарегистрировано, у администрации города есть шанс урвать у оборонного предприятия часть стратегической торговой территории. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Радио Свобода. Новости.
В Вильнюсе проходят встречи лидеров стран Балтийского и Черноморского регионов. Выступивший на форуме вице-президент США Дик Чейни подверг критике власти Беларуси за преследование представителей оппозиции. Российское руководство Чейни призвал не использовать энергоресурсы для давления на другие государства. С подробностями из Вильнюса корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
На международной встрече общее видение партнерства, где рассматривается евроатлантическая политика в отношении стран Восточной Европы, Дик Чейни выступил с обвинениями российских властей в том, что они ограничивают права человека, свободу прессы и используют энергоресурсы для давления на другие страны. Глава литовского государства Адамкус, выступая перед президентами Польши, Латвии, Эстонии, Украины, Грузии, Молдавии, Румынии, Болгарии и министрами стран ЕС, сказал: «Благодаря вашей решительности мы достигнем цели, создадим единую свободную Европу». А обсуждая российско-германский проект газопровода по дну Балтики, Адамкус призвал сформировать единый фронт ЕС против планов России использовать энергопоставки для нажима на соседние страны. Ранее польский министр Сикорский сравнил соглашение, подписанное Путиным и Шрёдером, с пактом Молотова-Риббентропа. А известный российский экономист Андрей Илларионов, участвующий в конференции, назвал позицию Германии в этом вопросе предательством. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В Ираке, к западу от Багдада, в результате удара авиации США погибли по поступающим сообщениям не менее 13 человек. Как передает агентство «Франс-Пресс», американское командование подтвердило, что удар был нанесен, но не сообщило подробностей. Ранее в Багдаде у здания суда смертник подорвал бомбу. Убиты по крайней мере 9 человек, ранено около 50, в основном мирные жители. Также в иракской столице при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли двое военнослужащих США. В Швеции предотвращен теракт в городе Уппсала, рассказывает наш корреспондент Скандинавии Сергей Джанян.
Трое шведских граждан мусульманского происхождения арестованы по обвинению в подготовке теракта против христианской организации «Слово жизни», расположенной в городе Уппсала и известной своей активной произраильской деятельностью. Обвиняемые планировали разрушить здание церкви, залив внутреннее помещение храма бензином и забросав его зажигательными бомбами. Мотивом теракта являлось то, что община «Слово жизни» должна быть наказана за свою поддержку государства Израиля, заявил генеральный прокурор Швеции Томас Линстранд. Во время ареста злоумышленников, чьи имена не разглашаются в интересах следствия, сотрудниками шведской службы безопасности были изъяты электронные письма с обсуждением планов теракта, а также фотографии помещений и схемы внутренней планировки церкви «Слово жизни». Двоим из арестованных предъявлено также обвинение в поджоге избирательного участка в Стокгольме, где проходило голосование граждан Ирака во время выборов в иракский парламент в декабре прошлого года. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
США, Великобритания и Франция представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции по Ирану. Тегерану предложено остановить производство обогащенного урана. Точных сроков выполнения этого требования, однако, не названо. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В Черном море в районе падения самолета армянских авиалиний зафиксированы сигналы его бортовых самописцев. В Тайшетском районе Иркутской области идет эвакуация из зоны паводков. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей.
Выпуск новостей представил Валентин Барышников. Московское время 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Россия и Украина возобновили переговоры о судьбе российского Черноморского флота. Продолжается расследование обстоятельств катастрофы авиалайнера армянских авиалиний. В Петербурге коммунисты хотят установить памятник Сталину. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, в Москве сегодня начались российско-украинские переговоры по вопросам функционирования Черноморского флота России на территории Украины. Как подчеркивают представители официального Киева, Министерство иностранных дел Украины не исключает возможности пересмотра уже заключенных двусторонних договоров по этим вопросам. Наблюдатели отмечают, что вопрос о повышении ставок аренды российского флота в Севастополе возник после повышения Москвой цены на газ для Украины, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Двустороннее соглашение, которое регулирует условия пребывания российского флота в Севастополе, было подписано в 1997 году на 20 лет. В недавнем прошлом Москва не раз заявляла, что не намерена обсуждать тему о пересмотре срока аренды и размеров арендной платы за пребывание Черноморского флота России на территории Украины. По мнению бывшего командующего Объединенным Черноморским флотом вице-адмирала Эдуарда Балтина, вся проблема заключается в Крыму, а присутствие на полуострове российского флота – это больше политический момент, чем военная необходимость.
Эта стратегия еще отрабатывалась тогда, когда первый раз Ельцин заключал это соглашение. Украина тогда имела в виду, что она все время будет диктовать свою политику, и Россия увязнет в этом Севастополе. Дело тут и не в газе, и не в электроэнергии, которую тоже на Украину дают. За 400 миллионов долларов в год, что они хотят брать, а вообще они хотели 10 долларов за один квадратный метр земли.
Это большая цена, на ваш взгляд?
Это огромная. Тем более с точки зрения кадастра, ну какая там земля у флота? Откосы там и все прочее, она совершенно не подлежит другому какому-то использованию. Это же безумие. А потом, с военной точки зрения, за такие деньги держать тот флот, который сейчас там остался, никакого смысла нет.
А вот вы сказали, что все дело в Крыму. А что вы имели в виду?
Ну, Крым-то испокон веков российский был. Россия сейчас вернулась в 1696 год. Это второй Азовский поход Петра Первого.
Эдуард Дмитриевич, а на ваш взгляд, чем все это закончится? К чему тенденция идет?
Это процесс бесконечный. Он ничем не закончится. Хорошим. Ни для России, ни для Украины. Они будут все время держать этот вопрос на подогреве. и периодически он будет всплывать. Стоимость за аренду там и прочее, они будут непрерывно пытаться повышать, повышать и повышать.
А на ваш взгляд, российский флот еще долго будет оставаться в Крыму?
Это зависит даже не от обстановки, от нашего верховного главнокомандования. Больше ни от чего. Присутствие там флота – это больше политический момент, чем военная необходимость.
Так считает бывший командующий Объединенным Черноморским флотом вице-адмирал Эдуард Балтин. Россия по двустороннему соглашению обязана ежегодно платить в казну Украины около 100 миллионов долларов. О том, почему эта сумма не устраивает Киев, материале нашего корреспондента Владимира Ивахненко.
Украина считает, что эта сумма должна быть как минимум в 10 раз больше. Какими могут быть ответные действия Киева на отказ Москвы пересматривать плату за аренду? Слово бывшему главкому ВМС Украины вице-адмиралу Владимиру Бескаравайному.
Россия поставила вопрос о рыночных взаимоотношениях. Россия очень жестко провела тур газовой войны с нами. Очень жестко провела, именно на тех позициях она стояла, что рынок есть рынок. Здесь тоже рынок есть рынок. Статья 24 основного соглашения базового предполагает, что все возникающие вопросы по базированию Черноморского флота, по использованию вот имеемых соглашений должны разрешаться на смешанной комиссии. В случае, если смешанная комиссия не может развязать тот или иной вопрос, соглашение немедленно рассматривается на дипломатическом уровне. Точно такая же фраза записана в соглашении по взаиморасчетам. Пересмотр соглашения по взаиморасчетам предусмотрен в самом соглашении. Поэтому Россия может войти в дискуссию по цене. Это действительно вопрос, который должен решаться. То есть Украина не то, что должна назначить цену, а Украина должна обосновать цену. Но то, что Россия не захочет, извините, это значит, соглашение теряет силу по вине стороны, которая отказалась обсуждать претензию другой стороны. Россия сегодня удерживает около 20 тысяч гектаров земли южного берега Крыма. Это самая дорогая земля не только в Украине, а и в России. И вдруг за эту, за всю землю платится $40 в год. Это абсурд совершеннейший. Самая низкая цена в мире за аренду одного гектара для военных баз – $22 000. Потом мы ни в одной стране не имеем такого прецедента, когда 20 тысяч гектаров захвачено в военных целях на нашей территории.
Первый заместитель министра иностранных дел Антон Бутейко несколько месяцев назад говорил о такой возможности, как обращение в Конституционный суд на предмет признания договора по Черноморскому флоту недействительным. Его главный аргумент сводился к тому, что переходные положения Конституции Украины, согласно которым и подписывался договор, действуют 8 лет.
Мы имеем совершенно уникальную ситуацию. Соглашения не реализованы. Прошло 8 лет. То есть аренда не оформлена, законодательство, где они обязаны соблюдать, прописано, они не соблюдают, конституцию нарушают. Большая масса претензий к российской стороне по вопросу блокирования исполнения данного соглашения. То есть в данном случае мы можем поставить на международном суде вопрос о признании этого соглашения недействующим. Кроме того, что в этом году оно теряет переходные положения, заканчивается в этом году, еще и соглашение не исполнено. Это две позиции, которые могут развалить весь пакет.
Говорил представитель украинской делегации на переговорах с Россией по вопросам Черноморского флота, бывший главком ВМС Украины Владимир Бескаравайный.
Владимиром Бескаравайным беседовал наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Пересмотр соглашений по флоту возможен, но он повлечет за собой многие другие изменения в российско-украинских договоренностях по Крыму. Так считает военный обозреватель российской газеты Тимофей Борисов.
Компромисс в любом случае будет найден, только каким он будет. Я не уверен и даже не думаю, что он будет таким, как его хочет видеть украинская сторона. Потому что, насколько я знаю, соглашения по Черноморскому флоту подписывались до определенного года, до 2017. И пересмотру они подвергаться не могут. поэтому все разговоры о повышении арендной платы, о каких-то там поблажках, отсрочках, еще там что-то, они просто не имеют никакой юридической силы, поскольку есть договор. Если рассматривать вот эти все разговоры украинской стороны, тогда нужно полностью отказываться от этого договора. Что, в принципе, конечно же, возможно, но тогда Украина получает совершенно иную проблему, в корне меняющую вообще всю картину. Не только Черноморского флота, но и российско-украинских отношений вообще по Крыму.
Это было мнение военного обозревателя российской газеты Тимофея Борисова. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На месте падения самолета А-320 армянских авиалиний французские специалисты обнаружили сигналы радиомаяков так называемых «черных ящиков». В Шатойском районе Чечни неизвестные обстреляли сегодня милицейский блокпост, погиб один военнослужащий контракты, еще двое получили ранения. В Ташетском районе Иркутской области идет эвакуация из зоны паводков. Наводнение угрожает селам в верховье реки Бирюса. Вице-президент США Дик Чейни подверг критике Россию за отход от демократических ценностей. Закария Мусауи, признанный виновным в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, приговорен к пожизненному заключению. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21:00 по московскому времени, как всегда по четвергам, в нашем эфире «Российский час поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Темы сегодняшнего выпуска – рассказ о книгах, развитие правового сознания в императорской России, цензура в годы оттепели, застоя и перестройки, рассказ о программе фестиваля, об оперной программе фестиваля «Золотая маска», год Михаила Врубеля в Омске, выставка «Симбирск», которого нет, и репортаж о гастролях узбекского театра «Ильхом» в Москве. Все эти темы сегодня в российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой в 21:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в казахстанской печати. Его подготовил наш алматинский корреспондент Сергей Козлов.
«Казахстанская правда» в материале «Ввести конфликт в границы смысла» рассказывает о новых конфликтах на казахстанско-узбекской границе. Только за последний месяц там произошло два серьезных инцидента. Узбекские пограничники захватили одного из жителей приграничного казахстанского села, обвиняя его в незаконном пересечении границы. В свою очередь, казахстанская пограничная служба арестовала узбекского военнослужащего, который якобы избил одного из казахстанских чабанов. В парламенте проведены по этому поводу специальные слушания.
Осетрина с душком. Газета «Экспресс-К» сообщает о массовой гибели рыбы осетровых пород и каспийского тюленя в казахстанском секторе Каспийского моря близ нефтяного месторождения «Каламкас». Около дамбы, отсекающей нефтяные промыслы от морской акватории, обнаружено около 800 туш осетра и севрюги и более 70 тюленьих трупов. Это не первый случай массовой гибели рыбы и тюленя в акватории Мангистау после начала освоения нефтяных залежей шельфа. Местная плотина не в состоянии эффективно сдерживать напор приливных морских вод, и промыслы здесь постоянно подтапливаются, отравляя море нефтепродуктами и иными ядовитыми отходами.
Получите завещание, заголовок в газете «Литер». Министр информации республики Ермухамед Ертызбаев намерен взять под контроль деятельность крупнейших казахстанских телеканалов. Речь идет о тех из них, где есть государственный пакет акций. Телеканалы ожидает полная национализация и переход под контроль Министерства информации. Свою позицию министр обосновывает тем, что нужно навести порядок в национальном телевещании и устранить финансовые злоупотребления.
Журналистов сажать нельзя, считает газета «Новое поколение», и рассказывает о том, как накануне Дня свободы прессы обсуждается новый закон страны о средствах массовой информации. Новый вариант закона несет в себе много нововведений. Одно из них – запрет на монополизацию СМИ. Еще один момент. Журналист, который обвиняется в клевете и оскорблении чести и достоинства, будет нести гражданскую ответственность, а не уголовную, как это было в старой редакции закона.
Газета «Мегаполис» в обзоре «Нелегалит» по-крупному сообщает о задержании рекордно большого количества нелегальных мигрантов в Южно-Казахстанской области – более 500 человек. Казахстан стал для них главной транзитной страной на пути в Россию. Были задержаны 469 граждан Таджикистана, 23 узбекских гражданина, 2 россиян и 1 житель Кыргызстана. В числе задержанных 45 женщин и 8 детей. Пограничники задержали также 4 жителей Казахстана, которые и взялись за $100 с носа переправить гастарбайтеров в Россию для работы на стройках.
Газета «Деловых кругов Курсив» в репортаже «Газовый триумвират. Выбор за Китаем» повествует о новом соглашении между Пекином и Астаной. Сейчас в стадии разработки находятся 3 варианта поставок казахстанского газа в Китай, который остро нуждается в углеводородах и намерен финансировать любой трубопровод из Центральной Азии в Синьцзянь-Уйгурский автономный район.
Об экономике пишет и орган оппозиции газета «Республика». «Большой скачок» или «Есть ли жизнь на Марсе?» Авторы предлагают непредвзято взглянуть на казахстанское экономическое чудо. Даже ежегодно добываемые 50 миллионов тонн казахстанской нефти – это лишь чуть более 1% мировой добычи. В стране практически не внедряются высокие технологии, а экспортным потенциалом обладает только сырьевой сектор. Львиная доля в структуре доходов принадлежит углеводородам с их небывалой и невероятно высокой ценой, что делает представление об экономическом чуде просто пропагандистским мифом.
Это был обзор публикаций в казахстанской печати. Напомню, что для программы «Время свободы» его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Алма-Ате Сергей Козлов. Московское время 17:21. Вы слушаете программу «Время свободы». Вновь вернемся к главной теме последних 2 дней. На месте падения самолета А-320 армянских авиалиний французские специалисты обнаружили сигналы радиомаяков с так называемых «черных ящиков». С их помощью определены размеры территории, где могут находиться самописцы. В районе Сочи продолжаются и поисковые работы. Найдены тела не менее чем 48 погибших, из 20 опознанных 12 граждан Армении и 8 россиян, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
Спасательные работы на месте крушения аэробуса А-320 продолжались всю ночь. Утром к 30 судам, что работают в море, присоединились 4 вертолета. О ходе поисковых работ говорит руководитель Государственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы, министр транспорта России Игорь Левитин.
Работы по ликвидации чрезвычайного происшествия, а также всю ночь шло опознавание родственниками погибших пассажиров. На утро 20 тел пассажиров опознано и родственники их подтвердили. Сейчас по комиссии техническая проводит расшифровку переговоров, особенно последнего этапа полета. Эти данные сейчас находятся на расшифровке. К нам подключились французские специалисты.
А накануне в Сочи прилетели эксперты международного концерна Airbus. Уже рано утром они вышли в море вместе с российскими спасателями. Цель одна – определить местонахождение черных ящиков. Правда, и в этом сходятся все специалисты, достать их со дна будет очень и очень сложно. Нужна специальная техника.
Все те средства, которые есть у МЧС, они уже развернуты и работают сегодня с утра. И вчера вечером с командованием военно-морского флота мы договорились, что подойдет новая техника, которая есть сейчас на испытании, проходит в Новороссийске. Она должна утром была выйти сюда, в Сочи. Это новая техника.
На исходе минувших суток в аэропорту Адлер приземлился еще один спецрейс из Армении. На его борту находились родственники пассажиров рейса Ереван-Сочи. А уже сегодня вечером в обратном направлении повезут тела опознанных жертв авиакатастрофы. Всего в самолете, по сведениям госкомиссии, находилось 113 пассажиров и членов экипажа. Правда, появились разговоры о том, что на борту летели 2 незарегистрированных пассажира. Председатель российской госкомиссии не стал комментировать это обстоятельство, сославшись на то, что они работают со списками, предоставленными компанией «Армянские авиалинии». Родственники пассажиров рейса «Ереван-Сочи» размещены в 3 городских гостиницах. В каждой из них круглосуточно работают группы психологов. Люди обеспечены питанием и транспортом, чтобы добраться в бюро судебно-медицинской экспертизы. К дверям этого учреждения идут не только родные и близкие. Уже со вчерашнего дня сюда приходят обычные сочинцы. Одни с цветами, другие просто со словом поддержки. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Московское время 17:24. Теперь о главной теме в Соединенных Штатах. Закария Мусавы, единственный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября 2001 года не будет казнен. Несмотря на то, что обвинение требовало высшей меры наказания, суд присяжных в Александрии, штат Виргиния, решил, что Мусауи заслуживает пожизненного заключения. Решение присяжных теперь должен утвердить федеральный судья. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Жюри в составе 12 человек, трое женщин и 9 мужчин, вынесло решение после 6 дней обсуждений. Оно было зачитано Закарии Мусауи в присутствии некоторых родственников жертв 11 сентября. Обвиняемый нарушил молчание, лишь когда его уводили из судебного зала. Он крикнул: «Америка, ты проиграла, я выиграл». Представитель Федерального суда США Эдвард Эдамс заявил журналистам, ожидавшим у здания, где проходили слушания по делу Мусауи.
Дело Соединенные Штаты против Закарии Мусауи. Согласно пункту первому, заговор с целью совершения актов терроризма, нарушающих государственные границы, пункту третьему, заговор с целью уничтожения самолета, и пункту четвертому, заговор с целью использования оружия массового поражения, жюри признало, что подсудимый может быть приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения,
сказал представитель Федерального суда США. Решению присяжных предшествовал длительный процесс, на котором свидетели обвинения рассказывали о драматических событиях 11 сентября 2001 года. Суд над Мусауи оказался в центре внимания американского общества, что неудивительно, учитывая масштаб трагедии и глубокие изменения, пережитые страной за последние 5 лет. Политики и особенно президентская администрация внимательно следили за судом над Мусауи, который стал важным символическим событием в ходе войны с международным терроризмом. Сам обвиняемый не проявил и тени раскаяния, сознался во всех преступлениях, которые ему инкриминировали, и попытался использовать процесс для публичного выражения своих крайних исламистских взглядов. Напомню, что Мусауи, гражданин Франции, был арестован за нарушение иммиграционного законодательства в августе 2001 года, когда обучался в летной школе в Миннесоте. Сам обвиняемый утверждал, что он знал и даже участвовал в заговоре, который завершился терактами 11 сентября, и сознательно, уже будучи арестованным, не сообщил об этом американским властям. Собственно, приговор был отчасти основан на том, что ложь Мусауи косвенно привела к гибели около 3000 человек. Степень вовлеченности Закарии Мусауи в планы экстремистов так и осталась под вопросом, учитывая нестабильное состояние его психики. Так, например, он заявил о своих связях с так называемым «ботиночным террористом» Ричардом Ридом, однако эти заявления никак не были подтверждены следствием и судом. Защита настаивала на том, что Мусауи нездоров психически и не может отвечать за свои слова. Приговор был встречен весьма неоднозначно. Разделилось не только мнение присяжных, разделилось и мнение родственников жертв 11 сентября. Некоторые из них поддержали решение большинства присяжных, говорит дочь одной из жертв.
Он хотел принять участие в террористических нападениях Аль-Каиды на Соединенные Штаты, но фактически в них не участвовал. Я по-человечески рада, что жюри учло это. У него было намерение убивать, но он не был к этому подготовлен и не сделал этого.
Это была дочь одной из жертв терактов 11 сентября в США. С ней не соглашаются многие близкие тех людей, которые погибли 5 лет назад. Телеканал CNN приводит слова Маргарет Потьер, которая сказала, что Мусауи, цитирую, «заслуживает смертной казни и жаль, что его не приговорили к ней». Смешанная была и реакция американских политиков. Президент США Джордж Буш так откликнулся на приговор.
Присяжные сохранили ему жизнь, то есть сделали то, чего сам он, это абсолютно очевидно, не захотел сделать для ни в чем не повинных американцев.
А Руди Джулиани, который был мэром Нью-Йорка во время событий 11 сентября, выразил сожаление, что Мусауи не приговорили к смертной казни. «Я был разочарован, что они не приговорили его к смерти, но я, несомненно, уважаю тот факт, что присяжные сделали свою работу так, как они считали нужным, и следовали всем законам. Судья дал понять, что процесс был честным, а это то, чего мы добивались. И вот результат. Вне зависимости, согласны мы с приговором или нет, мы должны его уважать», сказал бывший мэр Нью-Йорка Джулиани. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
К теме приговора экстремисту Закарии Мусауи мы вернемся сегодня на волнах Радио Свободы в итоговом выпуске программы «Время свободы», который проведет мой коллега Андрей Шар. Этот выпуск начнется в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Среди других важнейших центральных тем сегодня это, конечно же, катастрофа самолета армянских авиалиний под Сочи. Подробный разговор о том, о чем вели переговоры диспетчеры и пилоты лайнера и почему все-таки пилоты приняли решение идти на повторную посадку в аэропорту Сочи. И еще одна тема. Москва и Киев возобновили переговоры о статусе Черноморского флота, о судьбе российских военных баз на украинской территории, какой будет плата за аренду украинской территории для этих баз после того, как Москва повысила цены на газ для Украины. Напомню, все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, ведущий Андрей Шарый. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На месте падения самолета А-320 армянских авиалиний французские специалисты обнаружили радиомаяки черных ящиков. С их помощью определены размеры территории, где могут находиться самописцы. В районе Сочи продолжаются поисковые работы. В Шатойском районе Чечни неизвестные обстреляли сегодня милицейский блокпост. В результате один военнослужащий контрактник погиб, еще двое получили ранения. Нападавшие с места происшествия скрылись, ведутся их поиски. В Тайшетском районе Иркутской области идет эвакуация из зоны паводков. Наводнение угрожает селам в верховье реки Бирюса. В Алтайском крае продолжается подъем уровня воды в реке Абиб. Подтоплены сотни приусадебных участков, в том числе в черте Барнаула, в Бийске. Подтопленными остаются свыше 1300 домов. Вице-президент США Дик Чейни подверг критике Россию за попытки отхода от демократических ценностей. Выступая в Вильнюсе на форуме лидеров стран регионов Балтийского и Черноморского морей, Чейни подчеркнул, что российские власти ограничивают права человека, свободу СМИ, а также используют энергоресурсы для давления на соседние страны. Закария Мусауи, признанный виновным в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, приговорен к пожизненному заключению. Жюри присяжных, вопреки требованиям обвинения, исключило возможность применения к подсудимому высшей меры наказания – смертной казни. США, Великобритания и Франция представили Совету Безопасности ООН совместный проект резолюции по иранской ядерной программе. Тегерану предложено остановить производство обогащенного урана. Точных сроков выполнения этого требования, однако, не названо. Суд города Краснокаменск признал необоснованным выговор, объявленный Михаилу Ходорковскому администрацией колонии, где он отбывает 8-летний срок заключения. Ходорковский получил взыскание за то, что якобы без разрешения покинул рабочее место. В московском городском суде присяжные выносят сегодня вердикт по делу об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова в июле 2004 года. На скамье подсудимых два уроженца Чечни и московский нотариус Фаиль Садриддинов, входившие по данным следствия в состав преступной группировки. Еще одна сегодняшняя тема. Рядовой Андрей Сычев, который находится в госпитале имени Бурденко в Москве, переведен в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Сычева снова подключили к аппаратам, поддерживающим давление и кровообращение. Трое суток у Сычева держится высокая температура. С подробностями наш корреспондент Александр Валиев.
Рядовой Андрей Сычев простудился. В реанимацию он переведен из-за слабого общего состояния, так утверждают лечащие врачи Сычева. Сестра рядового Марина Муферт заявила, что мама Андрея, Галина Сычева, которая постоянно находится в больнице, пыталась сказать медикам о повышении температуры и ухудшении самочувствия сына, но дежурный врач не обратил на ее слова внимания. Правда, в понедельник врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Бурденко провели консилиум и приняли решение снова перевести больного в реанимацию. Как заявляет замначальника госпиталя по медицинской части Вячеслав Ардашев, ничего страшного не произошло. Он добавил, что с чего пила нефрит. Говорит сестра Андрея Марина Муферт.
УЗИ показало, что у него увеличена почка. Дело в том, что после того, как убрали катетер, моча не стала выходить естественным путем, она пошла обратно в почку. Температура поднялась. Его перевели в реанимацию под наблюдение врачей, поставили обратно ему эти катетеры, подключили давление и сердце. Они этого не ожидали. Они говорили, что должно было быть все хорошо, все нормально и замечательно. И когда вот все-таки произошло вот ухудшение его состояния, они просто, были удивлены. И сколько он сейчас работает в реанимации, то врачи не говорят сроки, говорят, что это все зависит от его самочувствия. Но я так думаю, что все праздничные дни – это точно.
Из-за воспаления почки подготовка Сычева к протезированию ампутированных конечностей откладывается на неопределенное время. Рядового вновь подключили к аппаратам. Сейчас ему возобновили антибактериальную терапию и дают антибиотики. Напомню, группа пьяных старослужащих в Челябинском танковом училище несколько дней в новогодние праздники избивала 8 молодых сослуживцев, в том числе рядового Сычева. Избитого солдата доставили в реанимацию московского госпиталя 7 февраля. До этого еще в Челябинской клинике ему пришлось пройти через несколько ампутаций. По данному факту возбуждено уголовное дело. Под стражей находится младший сержант Александр Сивяков, непосредственно издевавшийся над рядовым Сычевым. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 268 Уголовного кодекса России. Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. В марте высокие военные чины заявили, что факты избиения и издевательства над Сычевым не подтверждаются и что рядовой страдал рядом наследственных заболеваний. Родные военнослужащего не согласны с этими утверждениями. По их словам, у Андрея Сычева до призыва не было никаких проблем со здоровьем. В спор вмешался главный военный прокурор России Александр Савенков, который заявил, что окончательные выводы о причинах произошедшего с рядовым Сычевым сделает суд. Адвокат семьи Сычевых в Челябинске Евгений Белов и сам понятия не имеет, когда дело будет передано в военный суд Челябинского гарнизона.
Если будет передано, нам придет извещение. Извещения пока нет. Я просто предвидел ваш вопрос, потому что звонили уже неоднократно ваши коллеги до этого. Ты говоришь, у меня нет такой информации.
Между тем, родственники Андрея не понимают, что мешает начаться суду над Александром Сивяковым. Следствие по этому делу закончилось более месяца назад, и пострадавшие и обвиняемые ознакомились с материалами дела. Однако ни одного заседания в Челябинском гарнизонном суде еще не состоялось и даже не запланировано. По предположению Сычевых, виной тому начавшийся весенний призыв в армию. Новая информация, которая могла бы появиться в процессе суда, может негативно сказаться на активности призывников и лояльности их родителей. Поэтому, скорее всего, о деле Сычева мы услышим только по окончанию очередной призывной кампании, но с таким запасом времени, чтобы к началу осеннего призыва эта шумиха опять бы успела стихнуть. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Московское время 17:35. Вы слушаете Радио Свобода. У микрофона Андрей Широградский. Программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий, которую представит мой коллега, наш обозреватель Дмитрий Волчек.
Согласно исследованию, проведенному Американской ассоциацией кинопроизводства, крупнейшие голливудские студии в 2005 году потеряли более 6 миллиардов долларов из-за нелегального производства видеокассет и DVD и распространения фильмов через интернет. Исследование доказало ошибочность представления о том, что наибольший убыток приносит пиратство в азиатских странах. На китайском рынке потери составили 244 миллиона долларов, меньше, чем в России 266 миллионов и Испании 253 миллиона. При этом отмечается, что 93% потенциальных продаж в Китае потеряны из-за пиратства, в России этот показатель 81%. Самые крупные потери на внутреннем рынке США – 1 300 000 000 долларов, на втором месте Мексика – 483 миллиона, на третьем Великобритания – 406 миллионов. Католической церкви не удалось добиться запрета показа на германском телеканале MTV мультипликационного сериала «Поптаун», в котором высмеивается Папа Римский. Суд в Баварии отклонил иск, поданный архиепископством Мюнхенским и Фрайзенским, к телеканалу, который истцы обвиняли в оскорблении чувств верующих. Не было также удовлетворено требование снять с эфира рекламу мультфильма, в которой показано пустое распятие и Иисус, смеющийся перед телевизором с надписью, вместо того, чтобы болтаться по смейся. Ранее телеканал BBC 3 прервал демонстрацию сериала после того, как получил более 6 тысяч протестов от верующих. Германский телеканал MTV намерен показать пока только одну серию, сопроводив ее дискуссией и оценить реакцию зрителей. Музыкальный журнал Rolling Stone празднует выход 1000-го номера. В юбилейном выпуске трехмерная обложка, имитирующая оформление альбома Beatles Sergeant Pepper, производство которой стоило почти $1 000 000. Первый номер Rolling Stone вышел в 1967 году. Тираж журнала в последние годы держится примерно на одном уровне – более 1 300 000 экземпляров. Средний возраст читателей – 28 лет. Последняя песня, записанная незадолго до смерти рок-звездой Джонни Кэшем, впервые появится в новом альбоме, выпуск которого намечен на 4 июля. Песню «Как 309» о счастливой поездке на поезде Кэш записал в 2003 году. В альбоме «Сотня дорог» будут также другие композиции, записанные 71-летним Кэшем в последние месяцы его жизни. Продюсер Рик Рубин рассказал, что большая часть альбома была записана после смерти жены Кэша в мае 2003 года. В доме музыканта постоянно находились гитарист и звукоинженер, которые, когда тяжело больной Кэш мог работать, записывали с ним этот цикл прощальных песен.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил обозреватель Радио Свобода Дмитрий Волчек. Московское время 17:39.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит региональная тема. В Петербурге коммунисты объявили, что в предстоящий День Победы они намерены начать сбор подписей за установку памятника Сталину в Ленинградской области. Слово моей коллеге, корреспонденту «Радио Свобода» в Петербурге Татьяне Волович.
В настоящее время в типографии печатается 50 тысяч подписных листов, а результаты сбора подписей коммунисты Петербурга собираются передать в администрацию Ленинградской области к 22 июня, заявил лидер движения «Коммунисты Петербурга» Сергей Маленкович.
Мы считаем, что история страны не может быть ретуширована. Я хочу подчеркнуть, речь идет о признании заслуг Сталина именно как верховного главнокомандующего, а не как руководителя страны в разные годы, поскольку мы понимаем, что здесь возможны споры. И хотя просили ветераны поставить вопрос об установке памятника в Санкт-Петербурге, но мы убедились, что все-таки территория Ленобласти больше подходит. Мы, вообще-то говоря, имеем в виду Сланцы. Это город, где достаточно активно шли бои, был форсирован Нарвский плацдарм. Вот там-то 9 мая и начнется сбор подписей, а потом продолжится и в других районах области, и в городе, в ветеранских организациях и в ряде военных училищ. Мы не отступим, это наша принципиальная позиция, это часть наших ценностей. Сейчас не получится, будем ставить этот вопрос к каждой годовщине Победы. Я уверен, что добьемся рано или поздно, тем более, что население по социологическим опросам нас поддерживает.
Инициативу коммунистов Петербурга я попросила прокомментировать председателя Петербургского «Яблока» Максима Резника.
Конечно, я и мои товарищи, демократическая оппозиция категорически против подобной идеи. Кроме того, мне кажется неправильным использовать такую дату, как 9 мая, дату, которая объединяет всех. Это гордость, это наша боль, это наша слава, и политические разногласия отходят на 10-й план. Фигура Сталина во всей этой истории, по меньшей мере, неоднозначна, если говорить о полководческих заслугах. Можно вспомнить, что товарищ Сталин уничтожил весь свет советской армии перед войной, и благодаря этому миллионы людей в первые дни войны погибли или попали в плен. Но я сейчас не хочу даже на этом останавливаться. Сталинизм в любых его проявлениях – это неприемлемая вещь. Очень дорогую цену Россия заплатила за Сталина, за его репрессии, и платим до сих пор. И мне кажется, в такой день тем более вносить идеи, которые разделяют общество, просто в корне неправильно. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в том, что, вообще говоря, выступая с такой инициативой, коммунисты Петербурга – вольно или невольно участвуют в имитационной политике, которая в нашей стране стала общим местом. У нас выносят тела, перевозят суды. Это все вот такие вещи, знаете, имеющие очень мало отношения к реальной жизни граждан. 9 мая можно ставить много разных вопросов, касаемые жизни, благосостояния тех людей, которые, собственно, и вынесли на своих плечах. Они еще остались, слава богу, живы, вынесли на своих плечах тяготы войны. Вот это то, что может объединить общество, разные поколения, разные политические организации. А здесь налицо попытка опять разъединить и навязать обществу дискуссию о том, нужно ставить памятник Сталину, не нужно.
Будет ли Петербургское «Яблоко» делать заявление по поводу сбора этих подписей, а может быть даже инициировать сбор подписей против установки памятника?
Мы не будем участвовать в имитационной политике. Мы будем обсуждать вопросы по существу, касаемые жизни ветеранов, блокадников, тех людей, как я подчеркну, которые имеют непосредственное отношение к празднику 9 мая, которые являются нашей гордостью и нашей заботой должны стать, а не обсуждать какие-то монументы. Наши отношения понятны политически, никаких подписей собирать мы не будем. И вы знаете, если реагировать на всякие элементы имитационной политики, то просто тогда серьезным делом в политике заниматься невозможно. Политика – это дело серьезное, потому что решение политиков, которые принимаются ими, касаются огромного количества людей. А вот участвовать в этих мыльных пузырях Петербургское «Яблоко» не будет.
Тогда в чем будете участвовать? Есть ли какие-то планы не имитационной политики, касающиеся ветеранов войны?
Что касается конкретного праздника, то мы примем участие, как и всегда, вместе со всеми в возложении венков на Пискаревке, в параде Победы, да, который в Петербурге традиционно проходит. Что же касается реальной жизни, то каждый день нашей работы посвящен тому, чтобы сделать жизнь людей, не только тех, которые имеют непосредственное отношение к празднику, но вообще людей в нашей стране, в нашем городе лучше. И лучшим доказательством того является деятельность нашего товарища по партии «Яблоко» Натальи Евдокимовой на посту председателя комитета по социальной политике и законодательного собрания, которая, ну, я не знаю большего родителя за тех, кому этот праздник имеет непосредственное отношение. Поэтому мы будем делать то, что делали дальше.
Спасибо, Максим. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с председателем петербургского «Яблока» Максимом Резником.
Вопросы нашему гостю, господину Резнику, задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. Московское время 17:45. Программу «Время свободы» продолжит заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На месте падения самолета А-320 армянских авиалиний французские специалисты обнаружили сигналы радиомаяков так называемых «черных ящиков». В Шатойском районе Чечни неизвестные обстреляли милицейский блокпост. В результате один военнослужащий контрактник погиб, еще двое получили ранения. Нападавшие с места происшествия скрылись. В Тайшетском районе Иркутской области идет эвакуация из зоны паводков. Наводнение угрожает селам в верховье реки Бирюса. В Алтайском крае продолжается подъем уровня воды в реке Оби. Вице-президент США Дик Чейни подверг критике Россию за отход от демократических ценностей, выступая в Вильнюсе на форуме лидеров стран регионов Балтийского и Черного морей. Чейни подчеркнул, что российские власти ограничивают права человека, свободу средств массовой информации, а также используют энергоресурсы для давления на соседние страны. Закария Мусауи, признанный виновным в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года, приговорен к пожизненному заключению. Жюри присяжных, вопреки требованиям обвинения, исключило возможность применения подсудимому смертной казни. США, Великобритания и Франция предоставили Совету Безопасности ООН совместный проект резолюции по иранской ядерной программе. Тегерану предложено остановить производство обогащенного урана. Суд города Краснокаменск признал необоснованным выговор, объявленный Михаилу Ходорковскому администрацией колонии, где он отбывает 8-летний срок заключения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова.
Президент России подписал закон, устанавливающий минимальный размер собственного капитала коммерческих банков в размере 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. В России эта норма была введена еще несколько лет назад решением Центрального банка, а теперь впервые устанавливается в законе прямого действия, который вступит в силу с 1 января 2007 года. Действующие в России банки, капитал которых к этому времени окажется менее 5 миллионов евро, смогут продолжить бизнес при условии, что объем их капитала не будет снижаться по сравнению с началом 2007 года. Спиртовые и ликероводочные заводы России с 1 июля могут вновь остановить производство, заявили агентству «Интерфакс» представители государственного предприятия «Росспиртпром». Они связывают это с тем, что в середине года в стране начинает действовать единая автоматизированная информационная система учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Требования к оборудованию этой системы правительство утвердило в конце апреля. Однако эксперты не уверены в том, что все предприятия отрасли успеют 1 июля к ней подключиться. Говорит руководитель Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин.
Задача ставится сокращение существенное и полностью, так сказать, исключение теневого оборота. Потому что там, где есть теневой оборот, там, где ходит неучтенный спирт, там никто не отслеживает ни качество, ни безопасность продукции. И помимо потерь для бюджета, это еще и потери для страны, когда страна лишается трудоспособных граждан, отравившихся и зачастую смертельно отравившихся некачественным алкогольным изделиями.
Бразилия, Россия, Индия и Китай, которые сейчас демонстрируют наиболее быстрые темпы экономического роста в мире, по своим золотовалютным резервам впервые обогнали семерку самых развитых промышленных стран. В конце марта, согласно подсчетам экспертов японской газеты Nihon Keizai, их совокупные резервы составили примерно 1 триллион 300 миллиардов долларов, увеличившись с конца 2004 года на 40%. Золотовалютные резервы Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в конце марта составляли 1 триллион 254 миллиарда долларов. Мировой спрос на энергоносители до 2030 года вырастет на 150%, а 40% поставок энергоносителей на международные рынки будут обеспечивать государства бывшего Советского Союза, главным образом Россия. С таким прогнозом выступило Международное энергетическое агентство. При этом исполнительный директор агентства, отметив важность стабильного энергетического экспорта из России, обратил внимание на необходимость увеличения капиталовложений в российский газовый сектор. Сейчас, по мнению аналитика международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елены Ананькиной, концерн «Газпром» не имеет достаточно ресурсов, чтобы стабильно увеличивать добычу сырья.
Основной вопрос, который перед «Газпромом» стоит, это не есть ли газ, а сколько средств нужно вложить, чтобы этот газ добывать и поставлять на рынок. Сколько средств надо вложить в сами месторождения и в то, чтобы построить новые трубопроводы. Понятно, что добыча «Газпрома» более-менее стабильная, она потихонечку растет, но не очень высокими темпами.
В свою очередь, российские власти также признают, что национальные компании нефтегазового сектора в последние годы не могут увеличивать инвестиции в разведку и разработку месторождений, говорит министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко.
Необходимы коллективные усилия по расширению и инвестированию разведки и поиска новых месторождений углеводородного сырья на суше и на шельфе, повышению эффективности добычи и переработки нефти и газа с использованием новых технологий и средств доставки энергоресурсов потребителям. Для создания эффективной и устойчивой к потрясениям системы глобального энергообеспечения требуются крупные инвестиционные ресурсы, в совокупности составляющие по оценкам Международного энергетического агентства в период до 2030 года порядка 17 триллионов долларов США.
Европейская комиссия поддерживает проект строительства Транскаспийского газопровода, сообщил столице Казахстана комиссар Евросоюза по вопросам энергетики. По планам, Транскаспийский трубопровод будет проложен из Казахстана через Туркменистан, Азербайджан и Грузию до турецкого города Эрзурум. Сейчас в этом регионе действует газопровод «Средняя Азия-Центр», который проходит по территории Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, а также завершается строительство газопровода из Азербайджана через Грузию в Турцию. Американская электронная биржа NASDAQ, где котируются в основном бумаги технологических компаний, купила очередной пакет акций лондонской фондовой биржи, крупнейшей в Европе, доведя долю своего участия в ее уставном капитале с 15 до 19%. Газета Wall Street Journal сообщает со ссылкой на свои источники, что в ближайшие недели NASDAQ может приобрести в целом уже четверть акций лондонской биржи, что фактически позволит американской компании блокировать попытки конкурирующих бирж как в Европе, так и в США установить контроль над фондовой биржей в Лондоне. Американская корпорация Intel, крупнейший в мире производитель процессоров для персональных компьютеров, представила модель ноутбука, специально разработанного для студентов и преподавателей в развивающихся странах. Он будет стоить примерно $400, а комплектацию составят, в частности, операционные системы Windows или Linux, способные обеспечивать беспроводную связь и проведение презентаций. Продажи планируется начать в 2007 году. Курс доллара на сегодня 27 рублей 16 копеек, на завтра 27.21. Евро сегодня стоит 34 рубля 37 копеек, курс на пятницу 34.29. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», которую ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Сколько стоит труд неработающей матери, ведущей домашнее хозяйство и поднимающей детей? На этот, казавшийся риторическим вопрос, попытались ответить американские эксперты по заработной плате. Они пришли к выводу, что домохозяйка-мать могла бы заработать 134 121 доллар в год за выполнение своих бесчисленных обязанностей. Зарплата, сравнимая с заработком судьи, руководителя отдела маркетинга или управляющего крупной рекламной компанией. Впрочем, для своих подсчетов эксперты вычленили основные специальности, заключенные, если можно так выразиться, в профессии современной матери-домохозяйки. Это ведение домашнего хозяйства, воспитатель детского сада, повар, компьютерщик, оператор стиральной машины, сантехник, управдом, водитель, управляющий фирмой и психолог. Умножив время, отданное выполнению каждой задачи, на средний уровень оплаты труда, специалисты и получили свою неожиданную цифру. Причем в среднестатистической неделе матери 91,5 рабочий час, то есть 13 рабочих часов в день. Почти 6 миллионов американок заняты этим трудом. За значительное падение курса доллара высказалась в среду влиятельная Американская национальная ассоциация производителей. Ассоциация считает, что стоимость американской валюты все еще завышена на 10%, из-за этого страдают американские экспортеры. Заметный в Америке голос ассоциации лишь добавил силы звучания тем, кто предрекает ослабление американской валюты. Есть ли убедительные факторы в пользу укрепления доллара? Я задал этот вопрос профессору Стэнфордского университета Михаилу Бернштаму.
Пока что американское министерство финансов проводит политику крепкого, сильного доллара. Это позиция министра Джона Сноу и его сотрудников. Позиция президента Буша и администрации Буша в том, чтобы бороться против протекционизма. И таким образом это означает, что бороться против ослабления импорта, и, соответственно, это все-таки политика поддержки доллара.
Но доллар все-таки падает.
Во-первых, вот что интересно. Вот сегодня курс доллара ровно такой, каким он был на 1 января 2004 года, то есть почти 2,5 года назад. Потом доллар падал. И в начале 2005 года уже давали доллар 36 центов за евро. Потом доллар начал подниматься. Он на 13% поднялся за 2005 год. Сейчас он снова упал. На 7% упал. То есть доллар колеблется, такие естественные колебания на рынке в зависимости от соотношений торговли между Западной Европой и Соединенными Штатами и в соотношении с курсами других валют.
Как вы считаете, правы ли американские производители, говоря, что доллар должен упасть еще на 10%?
Доллар может продолжать сейчас снижаться. Одна из причин этого – это повышение цен на нефть, которые на мировом рынке оцениваются в долларах. И, соответственно, покупательская способность доллара падает. Так что тут еще очень много факторов, не связанных непосредственно с валютами, а связанных с общим количеством товаров. Золото растет, нефть растет, то есть вот такие товары.
В России очень популярны предсказания по поводу краха доллара по отношению к рублю. Такое возможно?
Если Центральный банк России будет следовать своим собственным оценкам и произведет политику обвала доллара и повышения рубля, то, конечно, доллар может обвалиться. Но для этого он должен перестать покупать доллары, перестать увеличивать свои резервы. Сейчас резервы Центрального банка выше 210 миллиардов долларов. Если Центральный банк решит достаточно и выбросит все эти доллары на рынок, конечно, доллар упадет, рубль поднимет.
Ну а может ли быть Центробанк заинтересован в подрыве доллара, по крайней мере в России?
Резкий обвал доллара, он не в чьих интересах. Последовательно можно поднимать рубль, особенно в условиях сильного мирового спроса на нефть. И это, конечно, подняло бы жизненный уровень населения России.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – правозащитная организация Amnesty International считает, что российские власти не в состоянии контролировать рост расизма и ксенофобии в стране. Подробный рассказ о содержании этого доклада, о реакции российских экспертов и правозащитников в нашей программе – после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной.
Ну вот единственная проблема в народом. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.